Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, Меркурий.
Я вас очень рад снова видеть у нас на канале. Это видео будет наше совместное видео.
Совершенно верно. Это для нас это уже сейчас такой совместный проект, да. Я так понимаю. Это ваш канал и канал День Седьмой, который я представляю. Мне очень радостно, что мы вот, ну, как бы вот сотрудничаем сейчас вместе. Я не просто даю интервью, а мы действительно делаем общую программу.
Да, мне это тоже очень радостно, что теперь будет видео и у вас на канале. Вот, спасибо, что вы снова нашли время. И знаете, я хотел бы в этот раз начать с вопроса, как вы вот устроились здесь, в Париже, как у вас дела вообще обстоят?
Ну, да, вы довольно часто задаваемый, честно говоря, мне вопрос. И хотя это уже время прошло довольно много, я в Париже 1,5 года, наверное, может быть, немножечко больше. И я, честно говоря, прям удивляюсь до сих пор тому, как все это устроилось самым лучшим для меня, наверное, непостижимым образом, потому что надо сказать, что я, конечно, ни к чему не был готов и совершенно не представлял себе своей жизни. И, конечно, у меня не было никаких особых связей или каких-то договоренностей. Или, в общем,
Мы никогда не собирались эмигрировать.
Нет, у меня даже мысли такой никогда в жизни не было. Я любил путешествовать, я довольно много за последние там, ну, десятилетия ездил за границу, в Европу. Очень люблю Италию, у меня там очень много друзей. Вот. А Франция как раз для меня была страной такой несколько отдаленной. Я бывал во Франции, но не очень часто. И несмотря на то, что, в общем, французский язык для меня язык, которые я изучал в школе, у меня мама была преподавателем французского языка, вот, я знал его с детства, вот, изучал его в институте, преподавал его в школе. У меня никогда не было никакой практики языковой, и я никогда, в общем, почему-то вот свою жизнь с Францией именно не сопрягал, при том, что я всегда очень любил французскую литературу, особенно французскую поэзию, там, Верлена, вот, Превера, и других прекрасных, Аполлинера. Вот, очень многие стихи помню с юности наизусть по-французски. Бесконечно любил всегда французских шансонье, потому что слово «шансон» в русском понимании, в таком российском понимании, это такой блатняк, конечно, жуткий совершенно, безвкусный чаще всего. А вот то, что называется шансон по-французски, шансонье французские такие, как Ив Монтан, например, там, или Шарль Азнавур, или Барбара, или более такие камерные певцы, такие как Жорж Брассанс, например. Вот для меня это, конечно, был целый мир, и до сих пор он остался очень любимым таким, пронзительным. Это очень такая пронзительная и очень изящная, не просто даже изящная, какая-то проникновенная поэзия и музыка французских песен. И во многом они сформировали мой язык французский в том числе. Вот. Но при этом никогда я не мечтал жить в Париже, никогда не сопрягал свою жизнь с Францией, потому что я очень люблю Италию, ну, по-настоящему люблю, потому что у меня очень много друзей. И из-за того, что у меня там есть друзья, я всегда чувствую себя... чувствовал себя, по крайней мере, так можно сказать, в Италии, как дома, потому что был всегда принят, был всегда обласкан, был всегда в уверенности, что вот со мной рядом люди, и мне от этого становилось особенно приятно. А Франция, когда я здесь бывал, мне казалась такая страна, такая, ну вот, хорошая, ну так вот, на дистанции к тебе тут, все такое, на такой вот очевидной дистанции все к тебе. Вот такое отношение. Ну, а когда я впервые побывал в Париже, он произвел у меня совершенно отвратительное впечатление. Это было какое-то лето, жаркое, август. Ну, это хуже для Парижа, времени нет. Август, жара за 30, огромное количество туристов, огромное количество бездомных, которые как будто бы слетелись, как птицы, в это время в Париж. Сейчас, надо сказать, все-таки даже поменьше и попроще с этим, чем это было тогда, когда я в первый раз появился в Париже. Если ты гуляешь по Милану, например, в это время, то Милан пахнет кофе. А если ты идешь по Парижу, то здесь пахнет мочой. И это отвратительно. Ни в один музей не попасть. Жуть. Люди. Я помню, мы ехали на катерочке по Сене и хотели вылезти около Эйфелевой башни. Мы не могли выйти на берег из-за толпы, которая вот там стояла у Эйфелевой башни. И все. И после этого у меня с Парижем не связано ни одного приятного воспоминания, которое было бы связано с Парижем. Потом я еще раз был в Париже, и, конечно, впечатления сгладились, и как-то стало здесь проще и понятнее немножечко. Вот. Но все равно какого-то такого родства и «ах, Париж, Париж» у меня не было никогда. Здравствуйте, я священник Алексей Уминский, и хочу пригласить вас на мой новый телеграм-канал, который называется «Прогулки с отцом Алексеем». В этом канале я буду делиться с вами всем тем, что дорого мне самому. Своими путешествиями, своими прогулками по Парижу, по его музеям, храмам, прекрасным паркам. Буду делиться своими размышлениями о моей жизни и о моей вере. В описании вы можете найти ссылку на канал и оформить свою подписку. Разную подписку на месяц, на 3 месяца, на полгода или на год. А также отдельную ссылку на инструкцию, каким образом это все можно делать, как это можно подписаться. Эта группа доступна только в Телеграме. И оплачивается она через бота, который называется Трибьют, любыми картами. Подписывайтесь, и мы будем с вами идти рядом. С Богом!
Но вы почему именно во Францию все-таки эмигрировали?
Просто
так совпало.
Да, все совпало, это совершенно от меня никак не зависело. Mm. Потому что я вообще, в принципе, находился в каком-то таком, сейчас я это уже понял, в состоянии контузии какой-то совершенно очень сильной. Я, в общем, не представлял вообще, как будет начинаться мой следующий день. Честно говоря, я и так, и сегодня не очень себе представляю свое будущее, я вообще о нем не думаю. И это прям такое благое состояние, которое у меня есть. Но в Париж я попал совершенно не по своей воле. Меня пригласили, мне предложили. Вот. Причем священники, которые служат во Франции, отец Алексей Струве, отец Владимир Егелов, но отца Владимира я немножечко знал еще в Москве. Вот. Они меня знали тоже хорошо, знали по моим публикациям, и знали мою историю, и они проявили огромное какое-то такое вот сочувствие ко мне, и они занялись.
То есть, по сути, они инициировали?
Да, абсолютно так. Они инициировали, они мне предложили, они меня нашли, они со мной связались.
Молодцы какие.
Вот. Здорово. И каким-то образом устроили мой переезд во Францию и место, где я живу. Вот это храм, в котором я служу, храм, где настоятелем является отец Владимир Егелов, совершенно замечательный священник. Вот, необыкновенно активный, живой, очень молодой, хотя ему 82 года, но он совершенно молод душой и крепок физически очень. Вот. При приходе есть квартира, в которой традиционно жили священники, и она оказалась в этот момент свободной. И я таким образом переехал в Париж и оказался вот принят с такой любовью, с таким вниманием, дружбой, с заботой необыкновенной, теплотой. И я почувствовал себя совершенно вот успокоенным. Я понял, что со мной ничего не случится. И стал постепенно, потихонечку к Парижу привыкать. Стал понемножечку этот город понимать. Стал немножечко ощущать уже настоящие запахи Парижа. Потому что в Париже всегда в течение всего года что-нибудь цветет. Очень много садов, очень много парков, очень много цветущих деревьев. И в течение всего года обязательно где-то есть какой-то куст или дерево с цветами. И это прям так удивляет и так радует. Это запах французских булочных и багетов, конечно. Это прекрасный, не всем приятный и не всеми выносимый запах французских сыров, конечно. Но и много-много чего такого. И вот я постепенно, очень-очень медленно стал в этот Париж врастать. И в этом Париже я стал по чуть-чуть, как травинка такая вот пробиваться, немножечко ощущать какую-то жизнь. Потому что первое время я... Ой, прости, может быть, я слишком много рассказываю о себе.
Нет, мне очень интересно. Не знаю, как будет зрителям, но мне очень интересно.
Первое время я себя чувствовал в каком-то таком довольно странном состоянии, что я не мог, даже из дома мог не выходить там днями. Ну, то есть я знал, что я вот сходил в магазин, у меня там есть какие-то продукты, которые я легко могу приготовить. Там сварить пасту, макароны там, или какие-нибудь там равиоли. Вот для этого много не надо. Сварить себе кофе. Вот, яичницу. И вот у меня и мне этого хватает. Я не выходил просто из дома долгое время, потому что я не очень понимал, ну, как-то не хотелось.
Апатия какая-то даже,
да? Ну, вот я говорю, как контузия. А потом потихоньку, я стал из дома выходить, стал, что-то вдруг меня стало удивлять и радовать. Я вдруг стал понимать, как этот город устроен. Вот, потому что первое время я даже не мог сориентироваться, где что находится, как это все. Хотя в школе даже вот мы изучали французский язык, и я преподавал, у нас были учебники французского языка с картой Парижа. Где там Сорбонна, где Латинский квартал, где Люксембургский сад, где Эйфелева башня, где Сакре-Кёр, где Монпарнас. То есть я вот так, ну я не мог этого представить. Вот. А сейчас я как-то очень хорошо здесь ориентируюсь, и у меня появились любимые парки, в которых я провожу время. И надо сказать, что я был удивлен и совершенно восхищен тем, как французы, как парижане со своими семьями, с детьми обожают вот эти парки, как они там проводят время, как они сидят на этих лужайках, как играют дети, как дети катаются на каруселях старинных, на лошадках таких. Вот, как они устраивают там пикники, пьют вино, там, играют какие-то игры и проводят так целый день, как будто это не центр Парижа, а где-то вот на даче. Вот. И это так мне понравилось, что я стал ходить, у нас оказался рядом с Экс-Эль-Манс, где я живу, такой парк, который называется «Парк поэтов». И там, в этом парке, есть маленькие такие мемориальные таблички и даже памятники, посвященные разным поэтам. Ну, в том числе, там есть памятник Пушкину, например. Вот. А рядом совсем находится ботанический сад и оранжерея с такими замечательными стеклянными, как они называются, я забыл. Ну, оранжереями, собственно говоря, так mm-hmm. это и называется.
Теплицы,
оранжереи, mm-hmm. да, с экзотическими всякими орхидеями, кактусами, всевозможными растениями всех. И там тоже очень интересно. Я туда прихожу просто, и долгое время я не мог ничего читать, например. Вот не мог ни книгу прочесть, ничего. А туда я иду, беру с собой несколько книг, вот, русских и французских, и сажусь на лавочку и читаю. И вдруг я провожу там целый день, и мне как-то очень-очень от этого радостно, и как-то какая-то полнота внутренняя вот вдруг во мне оживает. Вот. Ну и вот дошло дело до того, что я завел такой свой телеграм-канал специальный, который называется «Прогулки с отцом Алексеем». Вот, кстати, да, вот предлагаю всем, можно на него подписаться,
да.
Где я вот гуляю по Парижу, рассказываю о своей жизни в Париже, во Франции.
Фотографируете, может, что-то?
Немножко фотографирую, записываю кружочки, вот, рассказываю о разных местах, где мне приходится бывать.
Здорово. Знаете, что хотел спросить, а вы заметили какую-то разницу вот именно в православии, скажем так, французском и русском?
Ну, конечно, да. Разница значительная. Ну, во-первых, надо сказать, что это иммигрантские приходы все. И они устроены были, в общем-то, людьми, которые пережили страшнейшую катастрофу в своей жизни, которые потеряли все, которые хоть и надеялись, что они вернутся в Россию, но эта надежда таяла с каждым десятилетием, и оказалось, что это невозможно. И поэтому русские приходы во Франции, именно русские православные приходы, я не говорю сейчас про, скажем, приход других юрисдикций, там, греков, или там, румын, или сербов, или грузин, они устроены особенным образом, хотя и грузинские приходы тоже связано с грузинской эмиграцией. И тоже они не... Я просто не очень знаю эту жизнь приходскую. Вот. И русские люди, они... Для них это было как бы важнейшей задачей сохранить главную основу их жизни. Вот, христианство, вера во Христа, православие. Вдруг совершенно по-другому для них самих здесь стало открываться, потому что это было ну, то, за что можно, вот единственное, на что можно было опереться. Потом это надо было передать своим детям. Причем передать как такую живую веру, настоящую веру, в условиях совершенно чужих. И поэтому, конечно, православие здесь формировалось особенно. Таким образом, например, что все приходы, они находятся вот до сих пор в такой серьезнейшей ответственности мирян. Mm. Понимаете? Вот если в России приходы выстроены таким образом, как вот такой «я настоятель», «все права у меня», «вся власть у меня», «я сам все знаю», «я сам все умею», «а вы тут приходите, я вам даю послушание», «вы будьте любезны их выполнять». «Не выполнил, пошел вон». Ну, очень часто так бывает, что приход вообще никакого отношения к жизни прихода не имеет, ни за что не отвечает. Вот. И ничего даже не знает о том, как эта жизнь происходит. Ну и, соответственно, такие же отношения между священником и епископом. Священник некий крепостной, который перед епископом вот, всегда в положении ответственного и виноватого. А епископ вообще, как бы сказать, как царь и бог, и вообще и священник никак не может повлиять на епископа. Священник никак не может с ним говорить о своих... То есть он все время в состоянии того, что я даю отчет, отдаю деньги, и все время перед епископом низко кланяюсь, и всегда боюсь, что как бы он бы не разгневался и не убрал меня на другой приход. Вот ситуация просто противоположная. Потому что все приходы устраивались так, что устраивались самими людьми. И священник никак не отличался от всех остальных, потому что всем приходилось очень и очень тяжело работать. Все жили в крайне тяжелых условиях, в условиях, в общем, не просто бедности, а часто нищеты. И при этом главной задачей этих людей было создать общину и создать приход, создать храм. И эти храмы и приходы создавались в каких-то гаражах, каких-то подсобных помещениях, арендовались какие-то дома более-менее просторные. И люди копейки откладывали, свои собственные сбережения, все откладывали для того, чтобы этот храм стал существовать. И поэтому они стали за это отвечать. Они организовали такие вот православные ассоциации, которые являются владельцами и содержателями, и ответственными за храм и за приход. И поэтому они взяли в свои руки все содержание общины. Они взяли в свои руки всю финансовую деятельность. Они взяли в свои руки организацию приходских школ, организацию приходских лагерей. И эти лагеря до сих пор существуют. Это совершенно потрясающе. Детско-молодежные лагеря «Витязей», например, или РХСД. И вот в этом году специально меня пригласили в такой лагерь, который существует уже почти там, сколько там, больше 50 лет, они существуют там с момента эмиграции. Они собирают туда до сих пор детей, там за смену там 130-140 человек в этом лагере. Туда приезжают старички, которые были первыми, ну или не самыми первыми, вот детьми, которые воспитывались в этом лагере. Они туда приезжают, потому что провести там лето, потому что они настолько вспоминают свое детство и свою юность вот в этих прекрасных лагерях, что для них любое присутствие в этом лагере для них счастье. Представляете, сидят за столом 80-летние такие вот замечательные люди, вот, и дети, И вот они все вот в этом лагере воспитаны. Воспитаны священники, которые служат во Франции, вот, их родители и так далее. То есть поколение в поколение переходит, это не оскудевает, это не становится скучным. Это полно жизни. В этих лагерях храмы, где все дети поют на литургии. Что меня поразило совершенно, вы знаете, в этот раз, ну, как поразило меня, это так умилило. У них ведь у всех детей специальные формы дежурства, ну, как это обычно в лагерях детских, потому что, вот видите, они больше похожи на скаутов, на православных следопытов. Вот в РХСД там немножко другая атмосфера, вот, более свободная, менее военизированная, ну, как бы сказать, похожая на армейские отряды и так далее. Они живут в палатках там. Вот. Да. Они живут в палатках, причем это в горах, в Альпах. Там довольно прохладно, часто бывают дожди.
Это прям дети, да?
Вот ну, с 8 до 18.
А, до 18.
Вот, там все возрасты, и они все как-то очень хорошо там общаются. Так вот, и у них есть, конечно, постоянные дежурства, то есть они постоянно меняются в разных дежурствах. Ну, там кухня, уборка и так далее и тому подобное. Вот, и в том числе есть дежурство по храму во время литургии. И в этом принимают участие все дети. То есть это значит, что в алтаре помогают разные дети. Поэтому, вот, когда вот у нас была литургия, там в алтаре прислуживала, ну, помогала литургии, два мальчика и две девочки.
Ну, это прям... Вот. Для многих прям было бы как-то...
Я думаю, многие бы соблазнились, а на самом деле это так нормально, когда дети вместе все... Потому что всякое такое понимание разделения в лагере было бы совершенно ужасным и совершенно неправильным, потому что они всегда все делают вместе. И если бы вдруг в храме оказалось, что кому-то это можно, а кому-то этого нельзя, это бы разрушило уже с самого начала то замечательное и прекрасное детское единство, солидарность, которые для этого лагеря являются наиважнейшими. Вот. Ну, вот я просто говорю о том, чем отличаются вот это все. Ну и в этом смысле до сих пор все священники, которые служат здесь, они работают. Священники не получают зарплаты, и поэтому они вынуждены, ну, не как вынуждены. У всех есть светская специальность. Все в этом смысле на равных, как и всегда.
Ну и по сути казну не контролируют священники. Они,
что?
Казну не контролируют священники.
Нет, они вообще к этому отношения не имеют. Казна находится в руках прихода.
Который уже решает, на что.
Есть приходские собрания, да, священника приглашают, он тоже является участником этого собрания, но он решающего голоса не имеет. Он решающего голоса не имеет. Вот. Это прям какое-то общее такое действительно серьезное ответственное состояние и влияние друг на друга, и очень серьезное такое вот братское и солидарное отношение, и отношение священника к своим прихожанам не сверху вниз, и отношение к священнику прихожан как одного из нас в общине. И поэтому вот эти вот отношения священника и верных, священника и прихожан, они здесь очень, очень открытые и понятные. И понятные. Это первое. Второе. В храмы вот нашего викариатства или храмы, скажем, экзархата русского, вот, они до сих пор используют устав поместного собора 17-18 года. Вот. Вот. То, что было принято на поместном соборе. Вот жизнь церкви определяется поместным собором 17-18 года совершенно замечательно. Вот. Где активное участие мирян в жизни церкви, где сама церковь она является местом такого вот общего собрания. Вот. И далее. Конечно, здесь сложились и традиции, которые, ну, в России не часто увидишь здесь, конечно, никто не обратит внимания на твой головной убор. Ну, то есть, наоборот, я бы даже сказал, что здесь принято ходить с женщинам без платка во время богослужения. И если кто-то вдруг из женщин приходит в храм в платке, в головном уборе, смотрят на нее все женщины с удивлением. Как бы, если бы это было наоборот в России. А, ну она какая-то не наша. Она, наверное, недавно, она, наверное, недавно приехала. И поэтому здесь ну, никогда в жизни священник не сделает никому замечания, если женщина пришла в брюках или там все без платка. Вот здесь, конечно, нет никакой специальной исповеди перед причастием. Здесь исповедуются все отдельно, сами по себе. Исповедуются довольно регулярно, но для этого договариваются со священником специально.
Но это здесь не обязаловка, да, что ты не попадешь к причастию, если не поисповедуешься?
Здесь вообще никто не спрашивает никогда. Вот здесь очень уважительное отношение к людям и очень большое доверие друг к другу. И поэтому, если кто-то подходит к причастию, у священника не возникает желания контролировать этого человека. Ну, во-первых, все друг друга обычно знают, и приход состоит из тех людей, которые входят в него всю свою жизнь. Конечно, в последнее время приехало много новых людей, и приходы так немножко разбавились новой волной иммигрантов, или как их называют сегодня, релокантов. Вот. Но тем не менее, там не бывает, то есть тут нет такого потока, как, например, в России или где-нибудь там в других странах бывшего Советского Союза, да, когда в храм приходят непонятные люди, да, незнакомые люди, случайно зашедшие люди.
Захожане.
Захожане, да, здесь нет этого явления захожан. Это объясняет очень многое, потому что и священник просто знает, что если человек пришел в храм, он пришел специально в храм, специально на литургию. Вот, и значит, он специально пришел для того, чтобы молиться и причащаться. Почему должны быть какое-то недоверие, почему должно спрашивать, а вы готовились, а вы не готовились? Вот. И здесь, конечно, ну, и вопрос подготовки к причастию, например, не стоит так жестко. Очень важно, что здесь, конечно, никому в голову не придет отлучать женщину от причастия, если она пришла, например, причащаться в свои критические дни. Это вообще не ставится вопрос таким образом. Вот, потому что в России этот вопрос решается так традиционно отрицательно, а вообще это, в принципе, для церкви довольно странная вещь отлучать женщину за то, что с ней случается естественным образом. В чем она не виновата, и она не может это никак на это повлиять. Вот, собственно говоря, почему? И вообще в православии, в христианстве не существует такого понятия, как ритуальная нечистота. Это понятие исключительно Ветхого Завета. Поэтому здесь, в этом смысле, христианство и православие еще стоит на основах вот, русского богословия зарубежного, которое выросло здесь, во Франции. Здесь расцвело необыкновенным образом. Вот, это отец Григорий Флоровский, это здесь Владимир Лосский, вы понимаете, это вот прям цвет богословия, которое сформировало вот такое очень высокое богословское сознание всех прихожан, потому что это и отец Александр Шмеман, который здесь всю свою жизнь провел, прежде чем уехал служить в Америку, и в храм, в котором я служу, в этом храме его родной брат-близнец Андрей Дмитриевич Шмеман был бессменным старостой. И отец Ничего Александр себе. Шмеман приезжал, когда в Париж, он все время служил в этом храме, в нашем храме, то есть за тем же самым престолом, за которым я тоже молюсь. Вот. И интересно, что вот Андрей Дмитриевич, он не получал французского гражданства. Он отказывался от французского паспорта и так и умер. В общем, не став французским гражданином, он получил российский паспорт.
А вы видите, что вот эта иммиграция, которая сейчас, что она может дать такие же плоды, как вот предыдущая иммиграция?
Нет, конечно, это совсем разные люди, очень разрозненные по разным группам, не совпадающим друг с другом. Есть несколько таких вот разных кругов людей, которые выехали в последние годы за границу, и они живут своей собственной как бы жизнью, и нет такого центра притяжения, который был, конечно, у иммигрантов. Это всегда был храм. Вот, и поэтому здесь, конечно, нет. Что-то идет совсем по-другому, другими путями, что-то будет другое, но повторения этого уже не будет.
Жалко. Пока я не забыл, хотел спросить такой вопрос. В священнической присяге либо клятве там есть ну, слова, которые не совсем понятны, которые не сочетаются с тем, что говорил Христос, чтобы не клялись ничем, никому. А в этой священнической присяге там такое есть. То есть мы там клянемся, там, то есть как это вообще соединять?
Почему? Ну, вы знаете, священническая дело присяга – это дело такое довольно сложное, непонятное, и, во-первых, нельзя сказать, что везде присутствующее во всех поместных церквях, юрисдикциях. Обычно такого нет, это явление сугубо российское. Вот, и связано вообще с таким менталитетом, несколько таким вот особенным связанным.
Либо так, либо вообще.
Либо да. Никак. И поэтому здесь, конечно, все клятвы, которые приносятся христианинам, мы принесли в их святом крещении. И помимо этих клятв, довольно странно клясться послушанием своему правящему архиерею. Зачем в этом клясться? Вот. Или выполнением всех тех самых хотелок в священном начале. Да? Но мало ли что придет в голову архиерею. Вот. Почему это должно быть нерушимой клятвой священника? Да? И так далее. Вот. Поэтому нет, понятие клятвы и так далее, оно существовало, в том числе в христианском мире. И, например, присяга, которую принимали в солдаты, все-таки тоже форма клятвы.
Но это не противоречит как-то вот?
Вопрос в том, что мы говорим, когда мы в Евангелии, да? Угу. В Евангелии форма клятвы – это форма такого языческого сознания того, что люди изначально готовы друг друга обманывать. Люди изначально могут друг друга предать. А вот клятва – это гарантия того, что если ты обманешь или предашь, то ты получишь небесную кару за это. Это отнюдь не форма выражения верности, а форма, как бы сказать, гарантии того, что ты не солжешь.
Это не форма просто запугать человека?
Что... Но это не форма запугать человека вот в том понимании, в котором Христос говорит, не клянитесь ни небом, ни землею и так далее. Это форма того, что клятва является в том понимании, в котором мы рассматриваем этот евангельский текст, формой гарантии того, что ты не солжешь и не обманешь. Вот эта форма. В каком-то смысле вот то, что делают люди, когда дают деньги в долг и расписку делают, понимаете, а потом долги не отдают. Вот. И в этом смысле, если мы верные Христу люди, если мы уже клятвы верности принесли, то мы не можем не доверять друг другу. Нам клятвы уже не нужны. В этом смысле, потому что клятва первую, которую мы принесли, это была клятва при святом крещении. Священник каждого спрашивает, кто хочет принять крещение. Вот, отрекаешь ли ты от сатаны, сочетаешь ли ты со Христом и веруешь ли ты ему? И мы даем эту клятву, верую ему, как царю и Богу. Вот все, единственная клятва, принесенная Богу нами в святом крещении. И поэтому все остальные клятвы, они уже бессмысленны, потому что если ты становишься священником, то ты клянешься, ты уже к Христу поклялся в этой верности, и ты служишь только ему. И ты не можешь, не имеешь права в этом своем служении идти против совести, идти против Евангелия, идти против основ христианской веры, в которую ты крещен и которую ты взял для себя как способ твоего служения в священном сане. И в данном случае земные указы архиерея, если они в данном случае не совпадают с Евангелием или вообще они являются просто какими-то формами административного управления, это просто формы административного управления или какие-то временные, сиюсекундные идеологические приспособления. Понимаете? Ну, как? Помните в Борисе Годунове, да? Когда Борис Годунов обращается к юродивому и говорит: «Ты помолись за меня». И вроде бы как понятно, что это такая форма, что всякая власть от Бога, что молиться надо о властях и воинстве. А юродивый почему-то говорит: «Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». Вот, вы понимаете? И вот есть какие-то такие моменты, которые, с одной стороны, являются формальными, вроде бы правильными, указами и т.д. А суть их такова: Богородица не велит, Христос не велит, Евангелие не велит. Вот.